Глава 19. 9 сентября 1972 года. Суббота. Москва. Квартира Ивлевых. В субботу утром встал с квадратной головой. Всю ночь по-стариковски ворочался и думал. Мысли перескакивали с родов жены на Альфреда с Мартином. Когда мне за ними присматривать? На тренировки ходить уже сейчас не получается. А как ребенок появится? Как я уйду из дома и жену одну с ним оставлю? И так целый день где-то мотаюсь. Надо придумать еще какие-то варианты регулярного общения, чтобы держать руку на пульсе. Может, предложить Мартину и Альфреду обедать вместе в университете? Полчаса в день мне хватит, чтобы узнать, чем они дышат. Альфреда, конечно, не каждый день в университете бывает, но ежедневный контроль и не нужен. Никто от меня этого, надеюсь, и не ждет. Они же не дети малые. Встал, прикинул планы на день и понял, что ничего делать не могу. Плюнул на все, сгреб в дорожную сумку весь дефицит, какой накопился на кухне дома, и вышел на проспект Мира ловить такси до Шереметьево. Что себя насиловать, когда можно в Клайпеду слетать и до вечера вернуться? Купил сразу два билета и туда, и обратно. Пришлось подождать самолета часа два, но во втором часу дня я уже вышел из аэропорта в Клайпеде и ловил такси до больницы. Доктора Лещиновского не было, у него выходной. К жене меня не пускали, и я потребовал старшего. «Да что же вы такой нетерпеливый?» — спросила меня вызванная дежурная врач. Судя по ее возмущению, это на нее я пару раз по телефону натыкался. «Я нетерпеливый, я беспокойный», — улыбаясь, начал объяснять я. «У меня жена первый раз рожает, я волнуюсь. И ей наверняка тоже страшно, я должен ее поддержать». «Ай, мужчины!» — с каким-то то ли сарказмом, то ли снисхождением проговорила она. «Ну ладно, пойдемте. Девочке халат ему дайте». Мы поднялись с ней на второй этаж. В холле сестринского поста слышен был дружный женский хохот. У них там своя атмосфера. Они говорили о чем-то своем, о девичьем. Еще на подходе узнал в одном из голосов жену. И, минуя палату с номером 21, сразу пошел в холл. Человек 7 беременных девчонок сидели на диванах и креслах, поставленных буквой «П» перед телевизором, и смотрели балет. Медсестра, сидевшая ко мне лицом, сразу поздоровалась со мной громко. На нас с дежурным врачом обратили внимание, и девчонки прекратили прикалываться и уставились на нас. А я хотел поблагодарить врача, но наткнулся на такой ироничный взгляд, что лишь кивнул головой. Весь ее вид говорил: «Зря вы, мужчины, думаете, что без вас ваши женщины страдают». Хотелось ответить, что потому и не страдает, что мы у них есть, но решил, что у меня есть дела поважнее, чем с ней пикироваться. «Паша!» — удивленно воскликнула жена и начала с трудом подниматься с кресла. Подлетел к ней и начал помогать. Как же она округлилась, поразился я, обнимая и целуя ее. Переваливаясь как утка из стороны в сторону, она обошла кресло и повела меня в палату. «Как же ты прилетел?» — все удивлялась она. «На самолете?» — на автомате ответил я, разглядывая ее. Как я соскучился. А доктор Лещиновский прав. Малый вес уже точно набрал. Уже можно рожать. «Ну, малыш сам решит, когда пора», — улыбнулась жена. «Богатырь в тебя будет, такой же высокий». «Ему-то, может, и не хочется вылезать в этот холодный и опасный мир. А для тебя, девочка моя, чем быстрее родишь, тем лучше». Думал я, начинаю еще больше беспокоиться. «Дорогая, я привез тут кое-что. Посмотри, что себе оставишь, что медикам раздашь». Открыл я сумку и начал выкладывать на стол колбасы, консервы, сладости и прочую ерунду. Жена деловито рассовала что-то в холодильник, что-то в тумбочку, что-то сразу утащила куда-то, сидел и ждал ее в палате. Судя по всему, соседка у нее так и не появилась. Но она не скучает, это я уже понял. И это главное. Москва. Диану пригласила на день рождения однокурсница Зоя Малюгина. Обычный девчачий день рождения с младшим братом, каким-то соседом и родителями, празднующими на кухне. Сначала Диане нравилось, что все внимание направлено на нее. Гости просили ее рассказать про Ливан, про Францию, что она охотно и делала. Рассказала, как бродяжка чуть не украл у нее подарок мужа и показывала красный след на шее от пореза цепочкой. Сказала, что они ездили в Ниццу. Все слушали, открыв рот и боясь дышать, чтобы не пропустить хоть слово. «Расскажи про Ниццу», — попросила еще одна их однокурсница Света Виноградова. «Ну, не знаю. Старый городишко, улочки такие узкие, что машина не проедет, и белье везде висит. Разочарованно рассказывала Диана. «Правда, что ли?» — удивленно переглядывались гости за столом. «Для нашего глаза непривычен вид средневекового города», — вступил в разговор сосед Малюгиных, студент, будущий архитектор. «У нас в стране средневековых малых городов почти нет. Мы столько войн пережили. Многие города по нескольку раз из руин восстановлены. Вот я был во Львове, у них там все сохранилось. Там здания есть, которым по 500 лет. Они уже почернели от времени, представляете? Спрашиваю местных, это что за постройка? Знаете, такая большая ротонда, не ротонда, круглый бассейн внутри. Вроде фонтана, но без фонтана. Они плечами пожимают. Всю жизнь тут живут, мимо ходят. А узнать, что это, никому в голову не приходит. Оказалось, это средневековый городской колодец, широкий, 3 метра в диаметре и под крышей. Так интересно!»
«Ну, это только тебе может быть интересно», — пренебрежительно фыркнула именинница. После танцев устроили перекур, подруги расселись вокруг Дианы и стали просить познакомить их с какими-нибудь иностранцами, как ее Фердаус. «Где же я вам возьму иностранцев? Друзья все на родине, однокурсники разъехались по окончании учебы», — с недоумением ответила Диана, а сама подумала, что надо держать этих вертихвосток подальше от мужа, а то не ровен час уведут.
Просидела у жены до 6 часов. Она была спокойна, все время улыбалась какой-то отстраненной улыбкой Моны Лизы. Мне все время казалось, что она будто внутрь себя смотрит. Все-таки вот так задуматься. Рождение человека — это натуральное чудо. К 7-часовому самолету поехал в аэропорт. На душе было гораздо спокойнее. Заразился от жены уверенностью, что будет все хорошо. И ни денег не жалко, ни времени. Хорошо, что я решился лететь. А записки для Межуева завтра распишу. Москва, ресторан «Арбат». Собравшись сделать предложение своей Свете, Алексей Сандалов решил воспользоваться советом Паши Ивлева и стал выбирать ресторан. Но так как он не был искушен в этом вопросе, то решил вести подругу в ресторан «Арбат», который был на слуху в последнее время. Он съездил туда заранее после пар, все выяснил, заказал столик, в субботу приехал к открытию и привез цветы, которые официант должен был по его сигналу принести. Заинтригованный такой тщательной подготовкой персонал с нетерпением ждал появления вечером пары. Всех интересовал вопрос, что ж там за будущая невеста такая. Когда Алексей привел Светлану и увидел откровенно одобрительные взгляды официантов, он стал волноваться и нервничать еще больше. Долго тянуть сил у него не хватило, не дав девушке доесть заказанное блюдо, он отчаянным взмахом подал условный знак официанту. Тот на красивом подносе поднес к их столику букет из роз. Все замерли в ожидании, что же будет дальше. Из служебного помещения выглядывали повара. Гости ресторана тоже почувствовали, что происходит что-то неординарное, и напряженно присматривались к происходящему. Алексей встал навстречу официанту, взял букет, подарил обескураженной Светлане, встал перед ней как рыцарь, на одно колено достал коробочку с простым обручальным колечком и тихо-тихо, на весь забывший, как дышать зал огромного ресторана, произнес: «Светочка, будь моей женой». Девушка еще раньше поняла, что сейчас будет, но смутилась так, что спрятала лицо за розами. Ничего не говоря, она протянула ему свободную руку, и Алексей, чуть не скончавшийся за эти несколько секунд, быстренько напялил ей на пальчик левой руки кольцо. «Ура! Согласилась!» — взорвались криками и аплодисментами окружающие, и большой ресторан опять зажил своей шумной жизнью. Не успел Алексей сесть на свое место, как им принесли на стол шампанское и 2 бокала. «Это вам подарок от товарищей вон за тем столиком», — показал официант на группу грузинов. Растерявшийся Алексей встал, приложил руку к груди и кивнул головой в знак благодарности. Самый старший за тем столом помахал ему в ответ, довольно улыбаясь. Алексей сел обратно, официант открыл шампанское, наполнил бокалы и профессионально испарился. «Светочка, я тебя люблю», — осмелел Алексей и притянул ее руку с кольцом к губам. «Ну, Леш, ты даешь», — наконец заговорила, улыбаясь она. «Зачем же так?» «Это все для тебя», — улыбнулся он. «Чтобы тебе было что рассказать, когда внуки тебя спросят, как тебе дед предложение делал». Она смутилась, но по ее счастливой улыбке он понял, что все сделал правильно. Через некоторое время к ним подошел тот пожилой грузин, что шампанское прислал. «Позвольте, дорогие, поздравить вас еще раз», —
проговорил он и сделал широкий жест рукой. «Вы такие молодые. Я знаю, вам сейчас кажется, что вся жизнь впереди, но она так быстро летит».
«Присаживайтесь, что вы стоите?» — спохватился Алексей.
«Спасибо!» — с удовольствием уселся он между ними. «Не успеете оглянуться, дети в школу пошли. Туда-сюда, опа, дети уже школу заканчивают. Еще пару раз моргнули, внуки в школу пошли. Берегите друг друга и цените каждый день, прожитый вместе. Помню, я своей жене после войны предложение делал. Она все 4 года войны меня ждала и дождалась. А ресторан не такой был, есть-то особо нечего было. В стране после войны совсем по-другому было. Мы сейчас в раю живем по сравнению с тем временем. А какая свадьба у нас была веселая, несмотря ни на что. Если что, со свадьбой помочь надо продукты достать, обращайтесь. Меня все здесь знают. У официантов спросите, я у них тут частый гость.
Спасибо вам большое за шампанское и вообще... Искренне поблагодарил его Алексей и тоже встал, когда тот поднялся. Они пожали друг другу руки, и тот вернулся за свой столик. Подлетел официант и освежил шампанское в бокалах. «Кто этот человек?» — спросил у официанта тихонько Алексей. «Это Серго Гавашели с центрального рынка. Он обещал с продуктами на свадьбу помочь». Озадаченно взглянул на официанта Алексей. «Раз обещал, значит, так и сделает. Это очень серьезный человек».
К 10 только попал домой и завалился спать, сказалась предыдущая бессонная ночь. 10 сентября 1972 года, воскресенье. В воскресенье с утра сходил на рынок, прошелся по магазинам и засел за записки по новинкам для Межуева. Часа в 3 позвонил Мартин и попросил подойти в 58-е отделение милиции. Не стал выяснять, какие именно у него неприятности, решил на месте разобраться. Но я понятия не имею, где 58-е отделение милиции. Выскочил на улицу, стал людей расспрашивать. Оказалось, совсем недалеко, на той стороне проспекта Мира. Минут через 10-15 я был уже там. Перед окном дежурного на Мартина, державшего за руку чужого пацана лет 10, кричала какая-то женщина и пыталась вырвать ребенка. Мартин, впервые столкнувшийся с нашей советской действительностью, выглядел крайне возмущенным и не собирался отступать, огрызаясь довольно резко. Дежурный, высунувшись в окно, строго призывал всех успокоиться. Первым делом я показал ему свое удостоверение, он с явным облегчением уселся на свое место и стал наблюдать, как я буду это все разруливать. «Что случилось?» — специально тихо спросил я, повернувшись к Мартину. «Он моего ребенка похитил!» — завизжала женщина. «Давайте по очереди», — все так же тихо ответил я, повернувшись к ней. «Вы высказались, теперь вы», — показал я рукой на Мартина. «Этот хулиган прыгал на дорогу перед машинами и смотрел, успеют ли они затормозить». «Да что он выдумывает?» — завизжала опять женщина. «А если не выдумывает?» — тихо спросил я, повернувшись к ней. «Вы готовы похоронить своего ребенка?» Ей пришлось заткнуться, чтобы услышать меня. «Скажи, пожалуйста, чем ты занимался, когда тебя этот дядя схватил?» — наклонился я к пацану. Он молчал, опустив голову. Я показал Мартину жестом, что можно отпустить пацана. «Ну так все же. Мама не верит, что ты у нее такой храбрый». «Прыгал под машины», — еле слышно проговорил пацан. «Что-что?» — наклонился я к нему, делая вид, что не расслышал. Он повторил. «Вы все слышали?» Посмотрел я на мать, а потом на дежурного. «Никто никого не похищал. У меня теперь к вам вопрос, гражданочка. А вы где были, когда ваш мальчик прыгал под машины?» «Я в магазине, в очереди стояла. Я что, не могу в магазин зайти?» — дерзко ответила она. «Можете», — ответил я, — «стойте сколько хотите. Но либо ребенка с собой берите, либо объясните ему, наконец, что водитель может его не заметить вовремя, машина может не оттормозиться, гололед или дорога мокрая, или резина старая. И когда машина сбивает, это очень больно, если живой останешься», — посмотрел я на пацана. Грустно было очень. «Что же у нас дети-то такие безголовые? Ничего не боятся».
«Ремня хорошего всыпать, сразу все поймет», — высказался дежурный.
«Работать с детьми надо, а не пороть», — взглянул я на него. «Кружки и секции. Почему он у вас на улице болтается?» — посмотрел я на притихшую мать.
«Своих заведи, а потом рассуждай», — резко схватила она малого за ухо и потащила на улицу.
«Спасибо, что так быстро пришел», — проговорил Мартин и повернулся к дежурному.
«Почему вы их не задержали?»
«Зачем?»
«Он подвергал опасности себя и окружающих. Он должен быть наказан».
«Сейчас мамаша его так накажет», — усмехнулся дежурный.
«Я ничего не понимаю», — развел руками раздраженный Мартин. «Есть закон, есть порядок». «Мартин, Мартин!» — взял я его за локоть и попробовал развернуть к выходу. «Но нельзя всегда пользоваться шаблонами. Каждая ситуация требует индивидуального подхода, и в этом случае товарищ дежурный прав. Испуг за жизнь своего ребенка заставит мать наказать его гораздо строже, чем твой закон и порядок».
«Полностью согласен», — подтвердил дежурный. «Там еще отец добавит».
«Черт знает что!» — воскликнул Мартин и пошел, наконец, к выходу. «Немецкая педантичность», — прокомментировал я, глядя на дежурного, и развел руками.
«Как ты в милицию-то попал?» — догнал я Мартина.
«Мальчишку этого поймал и в милицию повел. Он орать давай. А тут эта сумасшедшая выскочила. Спасибо, что пришел».
«Куда же я теперь денусь с подводной лодки?» — подумал я, похлопав его по плечу, и сказал. «Хорошо, что я дома оказался». Он предложил пивка попить, но я отказался, сославшись на срочную работу, и, вернувшись, продолжил расписывать новинки для Межуева. Вечером раздался звонок. Капитан Румянцев очень серьезным тоном просил завтра прибыть к нему сразу после занятий. И что опять стряслось? Ясно, что по телефону он мне ничего не расскажет. Теряясь в догадках, обещал завтра обязательно быть.
11 сентября 1972 года. Понедельник. Москва. Московский институт инженеров транспорта.
Проректора по учебе Василевского ждал у кабинета молодой человек. Уже явно не студент, отметил про себя проректор. Слишком уверенно держится, хотя и смахивает на старшекурсника. «Игорь Макарович», — уточнил ожидавший, отточенным движением, взмахнув перед ним удостоверением, представился. «Лейтенант КГБ Мальцев, где я могу задать вам несколько вопросов?»
«Пойдемте ко мне в кабинет», — предложил ему Василевский.
«Что вас интересует?» — взволнованно спросил он. «Ваш студент Кузнецов Михаил Андреевич, второй курс инженерно-экономический факультет. Что вы можете о нем сказать?»
«Ничего, он только перевелся к нам. Вторую неделю учится. А в чем дело?»
«Эта информация не вашей компетенции», — важно ответил лейтенант и поднялся, давая понять, что на данный момент разговор окончен. «Откуда он перевелся и где я могу ознакомиться с его личным делом?»
«Пройдемте в учебную часть», — покорно показал рукой на дверь Василевский.